В основу нашей сегодняшней беседы я прочту 14 стих 26 главы книги Иова. Гласит он так. «Вот это часть пути его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?» Всю силу этих удивительных слов, сказанных многострадальным Иовом, мы можем уразуметь только, когда возьмем во внимание полный текст, в котором они были сказаны. В 25 главе Иов вступает в разговор с Вилдадом, с Авхиянином. Это был один из его друзей, который после того, как Иов потерял все, что имел постигшими его бедствиями, начал его упрекать и осуждать, что, мол, Иов должен быть согрешил, и потому Бог его так сильно наказывает. То есть он взял на себя смелость сделать вывод, что причиной всех человеческих страданий является грех в его жизни, и, следовательно, и страдания Иова были ничем иным, как последствием его личного греха. Логика у Вилдада выходит странной. Он приводит величие Божие как доказательство греховности человека. И вот если вы имеете при себе Библию, то откройте ее, пожалуйста, к 25 главе книги Иова и проследим некоторые выдержки, во-первых, из речи Вилдада. Заметьте, что во втором стихе 25 главы Вилдад сперва упоминает о всемогуществе Божьем, говоря: «Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих, есть ли счет воинством его». Затем от могущества Божия он обращается к вездесущности Божией словами: «Над кем не восходит свет его». Следует отметить, что все то, что говорит о Боге до сих пор Вилдад, совершенно правильно, но вывод, к которому он приходит, ложный. В 4 стихе он говорит, как человеку быть правым перед Богом и как быть чистым, рожденному женщиной. Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты перед очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. У Вилдада правильное понятие было о величии и всемогуществе Божьей. Но вы знаете что? Этому верят даже и бесы и трепещут от этого знания. Не мудрено, что он приходит к неправильному заключению. Всемогущество Божие, во-первых, не доказывает греховности человека. Что касается всемогущества Божия, то это не подлежит сомнению. И что касается греховности человека, то об этом тоже никто не спорит. Вилдад одно не учел, а именно любви и милосердия Божьих. Поэтому он не мог правильно истолковать значение страдания, заключая, что всякое страдание является прямым результатом греха. Правда, часто это бывает так, что грех является прямой причиной наших страданий, но не всегда. Вы припоминаете тот случай с исцелением слепорожденного. Ученики спросили Спасителя: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Конечно, вопрос этот был необдуман. Как мог он вообще согрешить, не будучи еще рожденным? Ведь это абсурд. И Христос отвечает: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Бог допускает болезни и страдания для определенной цели и не всегда их употребляет как кару за грех. И вот Иов в своем ответе Вилдаду показывает, что его познание всемогущества Божия ничуть не бросает света на связь с проблемой человеческих страданий. И притом Иов доказывает своему жалкому утешителю, что он знает гораздо больше о всемогуществе Божьем, чем Вилдад мог ему сказать. Послушайте, как Иов выливает свое презрение на неприменимые аргументы Вилдада, с иронией выражая восхищение его речи и благодаря за помощь, которой она была для него. «Как ты помог бессильному!» Это 2 стих 26 главы. «Как ты помог бессильному! Поддержал мышцу немощную!» Дальше в 4 стихе Иов спрашивает сарказмом своего утешителя о том, кто вдохновил его для таких слов. «Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя?» Ясно, что не Божий дух его вдохновил. Побуждал его иной дух, в котором не было ни милосердия, ни любви, ни сострадания. Это был дух законника, не понимающий благодати Божией. После этого Иов в 5 по 14 стихах открывает смущенному Вилдаду свое познание могущества и величия Божьих, которое превосходит все, что когда-нибудь Вилдад мог себе представить. Он описывает Божью силу со всех сторон вселенной, в преисподней, на земле, в море и в небесах. Посмотрим вкратце, как в 26 главе он это делает. Сперва он говорит о чудном проявлении силы Божьей под землей. Она проникает в преисподние места, и даже мертвые трепещут под ее влиянием. Слушайте, я читаю, начиная с 5 стиха. «Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них». Дальше стих 6. «Преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Авадону». Теперь от преисподней Иов указывает на северную часть неба, усыпанную звездами. Бог сказал, что он повесил их над пустотой, как сказано в 7 стихе. «Он распростер север над пустотою». Но что еще удивительное, он повесил землю ни на чем. Подумайте, друзья, что этот большой шар не основан ни на столбах и ни на чем не висит, и однако всемогущая сила Божия крепко утвердила его на своем месте. Все искусство человека не могло бы даже пера повесить ни на что, но Божья премудрость повесила целую землю. Но вы скажете, это от того, что существуют определенные космические законы. Да, с этим я совершенно согласен. Но скажите, пожалуйста, кто эти законы установил? Дальше Иов указывает на другое чудо природы – плавающие резервуары в небесах. Хотя они и велики, но они так устроены, что не могут разорваться под своей тяжестью. Это в 8 стихе мы читаем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Дальше Иов обращает наше внимание на морской горизонт, стих 10. Он черту провел над поверхностью воды до границы света со тьмою. Тут смысл такой, что когда солнце заходит за горизонтом, наше полушарие впадает в темноту, а другое полушарие освещается солнцем. Потом Иов поэтически описывает силу Божию, как она может и потрясти горы. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Море тоже, говорит он, отражает его силу. Стих 12. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. Наконец, той же божественной силой восстановляется ясная погода, как сказано в 13 стихе, «от духа его великолепие неба». Разогнав дождливые облака и открывая голубое небо, рука его, Иов продолжает, образовала быстрого скорпиона. Длинная цепь темных облаков, растянутая по небу, подобно летущему змею, исчезает от Божьего прикосновения. Таким поэтическим языком Иов живописно описал в положительных выражениях нечто о Божьей силе, как она проявляется в преисподней, на земле, в море и на небе. Теперь, когда он подходит к центру своей речи, в стихе 14, он делает полный поворот от положительного к отрицательному. И часто отрицательное может более обрисовать какую-нибудь истину, чем положительное. И вот Иов показывает, что даже когда все было высказано, что можно было сказать о величии Божьем в природе, мы все же видим лишь слабые штрихи этой бесконечной силы Божьей. Слушайте, что Иов теперь говорит. Вот это части пути его. И как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может разуметь? Что этим хочет Иов сказать? А то, что все эти видимые чудеса природы открывают нам только края Божьей силы. Как мало мы слышим о нем. Все это указывает на неисповедимую славу Божию. Огром могущества его кто может разуметь? Иначе говоря, если вся природа Вселенной так мало сообщает нам о силе его, то что было бы, если во всей мощностью своею раздался бы его гром? Кто в силах уразуметь это? Конечно, ответа мы на этот вопрос не находим. Оно не требует ответа. Но, видя эту чудную силу Божию, мы можем склонить свои головы в поклонение и вместе с апостолом Павлом воскликнуть: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо все из Него им и к Нему, Ему слава во веки! Аминь!» И вот, дорогие мои, в течение этих нескольких минут я хотел бы с вами поразмыслить об этом коротеньком, многоговорящем предложении: «Как мало мы слышим о нем». Конечно, как мы уже заметили, прямое объяснение этих слов относится к откровению Бога в природе. Но это только части путей его, и как мало мы слышали о нем. Но эти слова имеют гораздо большую силу, когда мы отвращаемся от природы и обращаемся к человеку. Когда мы смотрим на наш безбожный род, на разврат нашего поколения, на беззаконие и анархию современного века, разве не подходят слова нашего текста: «Как мало мы слышим о нем»? Нам говорят, что наш прогрессивный век – это эпоха человека. Он пришел в возраст в 20 век. Он возрос и раз и навсегда отбросил все младенческое, как, например, вера в Бога и в сверхъестественное. Обольщенные своей гордостью достижением своих научных и технических достижений, он отбросил Бога, говоря: «Отойди, дай дорогу всемогущему человеку». Вот это дух нашего времени, и он отражается во всех отраслях нашей национальной, политической, экономической, воспитательной, общественной и даже религиозной жизни. Со всех сторон мы слышим этот бешеный вопль: «Меньше Бога! Долой его притязания! Больше человека и его прав!» О, какое безумие! Не нужно ждать и 10 лет, чтобы увидеть, какие трагические последствия понесет такое отношение к вечным ценностям. Стоит лишь посмотреть сейчас на наш мир, чтобы убедиться в безумии такого взгляда. Вернее, слов никогда не было сказано о нашем поколении, чем слова Иовы: «Как мало мы слышим о нем». Да, но я слышу, кто-то говорит: «Ну, что лучшего ожидать от мира, который вообще лежит во зле?» Хорошо, оставим мир. Посмотрим, как обстоит дело с церковью. Мы предполагали бы, что положение, по крайней мере, тут было бы иное. Но, дорогие мои, говоря так совершенно справедливо и откровенно, находим ли мы тут многое, которое говорит о нем, о том, имя которого церковь несет? Находим ли мы большую разницу с духом этого мира? Разумеется, что тут исповедуется вера в Бога. Но я спрашиваю вас, много ли слышно о нем? Мы слышим о великолепных зданиях, больших службах, о многолюдных съездах, о замечательной музыке. Но, возлюбленные, проверьте, и вы увидите, как мало мы слышим о нем. Вот это трагедия нашего лаодикийского века. Мы носим название Христово, и все время сам Христос стоит за дверями церкви и стучит, ожидая, чтобы она отворила ему дверь. Заметьте, как даже наши церковные наименования обращают на себя больше внимания, чем на него. Мы говорим о той или иной церкви, о том или ином союзе, обращаем внимание на правление церкви, ее догматы и ритуалы, вместо того, чтобы все внимание обратить на Христа Спасителя. Когда мы входим внутрь церкви, какого бы то ни было наименования, скажите, что мы слышим в большинстве случаев? Много говорят о всемирном объединении, о необходимости понимания духа нашего века, о том, как бы сблизиться и все же не показать, что мы пошли на уступки с безбожниками, о деньгах, об общественной деятельности, о войне, об атомных бомбах, о каком-то мире, который мы отлично знаем, что невозможен без князя мира, о политике и так далее. И все это покрывается красноречивыми фразами о Боге. Но о нем, об истинном евангельском Христе, распятом, воскресшем и вновь грядущем Спасителе, как мало мы слышим о нем. Правда, в некоторых местах слышится о Боге, но на одно упоминание о Христе 100 разговоров идет о чем-то другом. Как бы эти вещи не были важны сами по себе, но они являются ложными заместителями, если они занимают место Христа. В этом и есть вся задача врага – отвлечь Церковь Христову от ее главной задачи – возвещать миру о Христе Спасителе и предупреждать грешников бежать от грядущего гнева. Итак, даже в самой Церкви Христовой мы должны признаться, как мало слышим о нем. Дорогие друзья, проверим самих себя. В каком мы отношении к Господу? На что мы опираемся? На плотские методы для достижения духовной цели или на мышцу всемогущего? Заражены ли мы взглядами, что мы, мол, более духовны, потому что несем такое-то название, и смотрим с презрением на другого верующего только потому, что он не принадлежит к нашему обществу? Во всем это, возлюбленные, как мало мы слышим о нем. А теперь подойдем ближе, к сути дела. Посмотрим каждый на самого себя, сколько в нас найдет ищущий мир Христа. Что он видит в нас? Видит ли он Иисуса или наш эгоизм, наше упрямство, светкость, нетерпение? Что он слышит? Слышит ли он голос Духа Божьего или же наш голос неудовольствия, ссоров и осуждения? Уходят ли от нас люди, говоря: «Как мало мы слышали о Христе!» О, как это печально! Дорогие братья и сестры, этот физический мир и природа могут проявить только части путей его, потому что они неодушевлены. И невозрожденный человек не может даже открыть и части его пути, потому что он мертвый по преступлениям и грехам своим. Поэтому подумайте, возлюбленные, какая великая привилегия дана нам, христианам, какое высокое призвание имеем мы, какая ответственность лежит на нас, чтобы открыть Бога людям через Христовы слова, Христовы дела и Христовый характер. Вот это и есть то, что ожидает мир – увидеть Христа Спасителя. Как помните, некогда эллины сказали Филиппу: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Последние слова Христа здесь на земле были: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Возлюбленные, для этого мы получили Духа Святого, чтобы быть так им исполненными, дабы люди могли сказать не какой он талантливый человек, какой он духовный или какой он хороший проповедник, а чтобы люди видели в нас Иисуса. Это и объясняет непреодолимый рост Первой Церкви. Первые христиане были исполнены Духа Святого. В своем поведении, в слове, в своей общественной жизни они отражали Иисуса Христа. В 4 главе Деяний апостолов мы читаем о том, когда Петр и Иоанн встали после своего ареста перед Синедрионом, что, видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Теперь слушайте. «Между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Вот тут и был весь секрет. Они имели личное общение, тесное взаимоотношение с Христом. И не мудрено, что в них люди узнавали Иисуса Христа. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, во второй главе, в стихе 14, «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Что это значит? Распространять благоухание познания о Нем. Чтобы быть этим распространяющим благоуханием познания Христа, требуется три условия. Во-первых, необходимо родиться свыше. Это первое и самое важное, ибо если мы не сделались причастниками Божьего естества, то как можем мы открыть Бога людям? Второе условие, это, конечно, касается только тех, которых исполнили первые условия, а именно полностью отречься от себя, как Иоанн Креститель сказал, «Ему должно расти, а мне умаляться». Готовы ли мы на это? И третье условие, тесно связанное со вторым, это дать полную свободу Духу Святому в нашей жизни. Дух Божий желает не только пребывать в нас, но Он хочет исполнить все наше существо, чтобы Он мог изобразить Христа в нас. Мы сами это не можем сделать, но мы можем дать Ему свободу действий в нас. Мы все, говорит апостол Павел, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Поэтому в другом месте Павел может сказать: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». О, возлюбленные, мы здесь, чтобы дать людям знать о Боге. Что они видят в нашей жизни? Слышат ли они голос Бога? Видят ли они в нас Христа? Для этого Господь нас сюда поставил. Вы будете мне свидетелями. Дорогие братья и сестры, это и есть цель нашей жизни, чтобы через нашу Господу посвященную жизнь люди могли познать Бога. Проверим наши сердца перед Господом. Пусть Он откроет нам, почему так мало от нас слышно о Нем. И когда Он нам откроет всю правду о нас, тогда с Божьей помощью исправим все неправильное и всю нашу жизнь посвятим заново Ему, чтобы Господь был виден, слышен и прославлен во всем. А если ты еще, мой дорогой друг, не сделался причастником божеского естества, верой в Иисуса Христа, то сегодня твой день, день благодати, день твоего спасения. Приди к Христу, и Он тебя сделает чадом своим. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас.